Антуан де Сент-Экзюпери. Биография. Вторая часть. О романе «Планета людей». В напряженные, дышащие военной грозою годы писатель работает над лучшим своим романом «Планета людей», появившимся в 1939 году за несколько месяцев до вторжения гитлеровцев во Францию. В этом романе Сент-Экзюпери как бы подводит итог передуманному и пережитому, пытаясь проникнуть в истоки надвигающейся трагедии и определить свое место и роль в грядущей битве. Битве за человека. Ибо, по твердому убеждению писателя, фашизм угрожал прежде всего человеку, поставив своей конечной целью превратить его в безмозглого и безликого робота, слепого и немого исполнителя своей преступной воли. То был не совсем обычный роман, хотя он и оказался удостоен большой премии романа 1939 года, присуждаемой Французской академией наук, как правило, весьма консервативной в своих критериях и вкусах. Один из критиков назвал его даже «сборником репортажей», справедливо заметив, что некоторые из них уже до этого были опубликованы в периодических изданиях. Перед нами вариант так называемого «свободного романа», характерного для современной зарубежной прозы. Этот тип повествования и оказался наиболее созвучен творческой индивидуальности Сент-Экзюпери, мыслителя, философа, художника, нуждающегося в максимальной свободе от канонических правил и норм традиционной формы романа. Кстати, следует сразу же оговориться. При всей непохожести на классические произведения XIX века свободный роман ни в коей мере не покушается на основополагающие принципы самого жанра, ибо еще Белинский заметил, что роман – это самый широкий, всеобъемлющий род поэзии. В нем талант чувствует себя безгранично свободным. В нем соединяются все другие роды поэзии и лирика, как излияние чувств автора по поводу описываемого им события, и драматизм, как более яркий и рельефный способ заставить высказываться данные характеры. Эти потенциальные возможности жанра и выявляет его особая разновидность – свободный роман XX века. В данном случае роман Сент-Экзюпери. «Планету людей» было бы очень трудно, почти невозможно пересказать, если бы кто-нибудь задался такой целью. В романе 8 глав, каждый из которых стремится быть самостоятельным миром, имея свою собственную тему, свои события и даже герои. Однако при явном отсутствии внешней связи все главы крепко спаяны воедино связями глубинными, внутренними. Центрообразующим началом в планете людей является личность автора, представленного во всем богатстве его духовного и интеллектуального облика. В этом смысле роман Сент-Экзюпери можно было бы сопоставить с романтическим романом XIX века, больше того, с традициями романтического искусства вообще, для которого характерна концепция личности как центра мироздания. Однако, если у романтиков личность поднята над миром и тем самым как бы обособлена от него, лирический герой Сент-Экзюпери предстает перед нами как человек с планеты людей. И даже поднимаясь на своем самолете над землею, над миром обыкновенных некрылатых людей, он несет земной мир в самом себе, ибо связан с ним всем своим существом. В небе столько звезд магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле. Планета людей. Роман не просто лирический, он философичен в своей основе. Причем проблематика его столь глубока и всеобъемлюща, что его по праву можно было бы поставить рядом с классическими образцами французской философской прозы, представленной произведениями Вольтера, Дидро, Франса. В «Планете людей» Сент-Экзюпери выступает, безусловно, как реалист. Но реализм его очень специфичен. На первый план в романе выдвинуты проблемы этического, нравственного характера. Что же касается политических, социальных и уж тем более экономических вопросов, они художника интересуют мало. Но, как верно отмечено в критике, морально-этические оценки Сент-Экзюпери так или иначе, но почти всегда соприкасаются с оценками социальными. Едва ли не самым примечательным в этой связи является заключительный эпизод романа. Сент-Экзюпери едет в поезде дальнего следования. Вагоны третьего класса, заполненные рабочими поляками, которых экономический кризис выгнал из Франции. В одном из вагонов он видит спящую еще молодую, но уже поблекшую от постоянных невзгод супружескую чету. Между отцом и матерью примостился малыш. Глядя на прелестное, одухотворенное лицо ребенка, автор размышляет: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь обещание. Он совсем как маленький принц из какой-нибудь сказки, ему бы расти согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды. Но Моцарт обречен. Надеждам не суждено осуществиться в этом мире, жестоким к простым людям. И хотя Сент-Экзюпери прекрасно понимает, что истоки трагедии уходят в почву социальную, он все-таки заключает: «Меня мучит не вид нищеты, в конце концов люди свыкаются с нищетою, как свыкаются с бездельем. Того, что меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт». Твердо веруя в сокрытого в каждом человеке Моцарта, писатель-гуманист свою главную цель видит в том, чтобы не дать погибнуть этому Моцарту. Когда в саду после долгих поисков выведут, наконец, новую розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от других, о ней неусыпно заботятся, холят ее и лелеют, но люди растут без садовника. «Меня, — заключает Сент-Экзюпери, — мучит забота садовника». Образ садовника и раньше встречался в произведениях писателя. Сохранится он в своей значимости и в последующих творениях Сент-Экзюпери, в частности, в его «Маленьком принце», рассказывающем о пришельце с другой планеты, любовно ухаживающем за своей единственной розой. Образ этот сквозной для творчества Сент-Экзюпери, глубок, многогранен, и каждый раз несет в себе новые смысловые оттенки. Подчеркнем, что в финальном эпизоде романа 1939 года речь идет о садовнике, необходимом для людей, ибо если его не будет, ребенок, переступив порог детства, превратится в жалкого обывателя, узника, даже не подозревающего об оковах, которые он обречен носить всю свою жизнь. Именно о таком узнике и скорбит творец планеты людей. Старый канцелярист, товарищ мой по автобусу, никто никогда не помог тебе бежать из этой тюрьмы, и ты в этом не виноват. Ты построил свой покой, заделывая, подобно термитам, все выходы к свету. Ты свернулся калачиком в своем буржуазном благополучии, в рутине, давящих обрядах провинциальной жизни. Ты возвел эту жалкую ограду от ветра, от приливов, от звезд. Ты не хочешь волновать себя решением больших проблем. Тебе и так легко забыть о том, что ты человек. Нет, ты не житель блуждающей планеты, и ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа. Ты тулузский мещанин. Никто не удержал тебя, когда еще было время. Теперь глина, из которой ты сделан, высохла, затвердела, и никто уже не разбудит заснувшего музыканта, поэта или астронома, который, быть может, жил в тебе поначалу. Тулузскому мещанину у Сент-Экзюпери и противостоит вместе со своими товарищами-соратниками лирический герой, не только восхищающийся красками земли и неба, следами ветра на море и золотом закатных облаков, но и, подобно заботливому крестьянину, пекущийся о своей планете, планете людей. Пролетая темной ночью над землею, он доверчиво и любовно всматривается в мерцающие, словно звезды, огоньки, рассеянные по равнине. В этом море тьмы каждый огонек возвещает о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят, разбросаны в полях одинокие огоньки. Подать бы друг другу весть, позвать бы вас огоньки, быть может, иные и отзовутся. Мысль о необходимости уз, связующих людей Земли в единый братский союз, важнейшая в романе. Ее развитием по существу и определена сложная архитектоника произведения. Что же составляет основы общественных связей в планете людей? Действие, деятельность, ремесло, как иногда называл Сент-Экзюпери свою работу летчика, труд крестьянина, садовника, кузнеца, плотника. Вот что скрепляет единый братский союз людей, одухотворенных общей для всех целью. Последнее условие – непременно. Причем цель эта должна быть глубоко осознана каждым членом союза. Только тогда общественное не придет в столкновение с личным, долг со свободой. Мы только тогда свободно дышим, когда связаны с нашими братьями общей целью, лежащей вне нас. И опыт показывает, что любить – это значит не смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении. Товарищи – только те, кто, держась за один канат, общими усилиями взбираются на горную вершину и в этом обретают свою близость. Подлинному товариществу, которое рождается постепенно и крепнет с годами, которого не купишь за все сокровища мира, Сент-Экзюпери противопоставляет фатальное одиночество обывателей всех мастей, погрязших в эгоистическом стремлении к богатству, материальным благам и деланию карьеры за счет других. Есть только одна подлинная ценность – это связь человека с человеком, решительно заявляет писатель. Работая лишь для накопления материальных благ, мы сами строим себе тюрьму. Одинокие мы запираемся с нашим призрачным сокровищем, ради которого не стоит жить. Весьма примечательна одна из глав планеты людей, названная «Товарищи». В ней рассказывается о друзьях писателя, легендарных ныне летчиках линии, Жанне Мермозе, покорившем пески и горы, ночи и море, и его замечательном соратнике Анри Гайоме. Второму из них суждено было сыграть особую роль в жизни Сент-Экзюпери. «Анри Гайоме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгу. Так начинается планета людей». Гийоми был единственным человеком, который дал Сент-Экзюпери больше, чем получил от него, заметил знавший их обоих Мижо. характеризуя дружбу этих двух столь не схожих между собой людей, он писал: «Рафинированный аристократ и сын крестьянина, воплощенная сложность и естественная простота. Что может быть более разного? И вот человек, чья история жизни – непрерывное искание истины, и другой, никогда не задумавшийся, наверное, ни над одной философской проблемой, были связаны на протяжении всей своей жизни с самыми сокровенными чувствами. Это было так же сильно и чисто, как первая любовь, и так же глубоко. Так, через социальные барьеры, через все ступени становления духа, человеческая сложность Антуана, приведенная к простоте, соединялись с естественной простотой от земли Гийоме. Анри Гийоме и является героем одной из лучших новелл, включенных в главу «Товарищи». Рассказывая об аварии, которую отважный летчик потерпел в Андах, и об удивительной силе и стойкости духа, которые помогли Гийоме выжить, чтобы вернуться к людям, Сент-Экзюпери пытается определить истоки почти сказочного упорства и мужества своего друга и заключает: главное его достоинство, его величие, сознание ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. Их горе или радость у него в руках. Он в ответе за все новое, что создается там, внизу, у живых. Он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечества, ведь они зависят от его трудов. Тема ответственности не новая для Сент-Экзюпери, едва ли не главнейшая в планете людей. К ней писатель снова и снова возвращается в разных главах, эпизодах романа. Так, рассказывая о своем первом рейсе на линии, Сент-Экзюпери вспоминает о гордости, испытанной им от сознания ответственности, возложенной на него летчика, которому доверили жизнь людей, пассажиров самолета, африканскую почту и, наконец, сам самолет. Знакома лирическому герою романа и иного рода ответственность за родных, любимую, товарищей. Потерпевший аварию в ливийской пустыне, умирающий от жажды и усталости, Сент-Экзюпери и его механик Прево бредут через бесконечные пески. Главное, что ими движет, мысль о близких, которые в них нуждаются, ищут и ждут их, надеясь на чудо спасения. Отчаявшись вырваться из плена пустыни, Прево плачет. Хлопаю его по плечу, читаем в романе, говорю в утешение, подыхать так подыхать. А он отвечает: да разве я себе? Ну, конечно, я и сам открыл эту истину, заключает лирический герой. Да разве я о себе? Вот оно, вот что поистине невыносимо. Опять и опять мне чудятся глаза, полные ожидания, и едва увижу их, по сердцу как ножом полоснет. Я готов вскочить и бежать со всех ног. Там гибнут, там зовут на помощь. Так странно мы меняемся ролями, но я никогда и не думал по-другому. Да, я готов уснуть, на одну ночь ли, на века ли, когда уснешь, будет уже все равно. И тогда безграничный покой. Но там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии. Думать об этом нестерпимо. Там погибают, не могу я смотреть на это, сложа руки. Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне. Отчего я скован и не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держитесь! Мы идем! Мы спасем вас! И движимые любовью к любящим, одержимые чувством ответственности за них, эти герои, подобно Гийоме, совершают подлинное чудо. Вырвавшись, в конце концов, из плена песков, они возвращаются к людям. Пройдя лейтмотивом через основные главы романа, тема ответственности обретает поистине глобальные масштабы к финальным страницам планеты людей, на которых речь идет об угрозе фашистской агрессии новой войны. Предотвратить эту агрессию, эту войну, имеющую вполне реальную тенденцию превратиться в бойню, Сент-Экзюпери пытается, пробуждая силу своего художественного слова, чувство ответственности в каждом человеке, живущем на планете людей. Ведь быть человеком – это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Однако благородные призывы Сент-Экзюпери не остановили событий. Война уже началась и вскоре вторглась на территорию Франции. Это была странная война. Кстати, так ее и окрестили сами же французы. Правительство Франции как будто бы делало все возможное, чтобы страна потерпела поражение. Продвижению немецких войск вглубь Франции никто особенно даже и не препятствовал. Видимо, ни Гитлер, ни внешний враг пугал правителей Третьей Республики. Более всего они были обеспокоены внутренним врагом, французской компартией, чей авторитет особенно возрос со времен Народного фронта, который она возглавила в борьбе с отечественным фашизмом. Наступлением на партию коммунистов и отмечен конец 1930-х годов. И все-таки после вторжения гитлеровских войск правительством была объявлена всеобщая мобилизация. Вернувшись из очередной заграничной поездки, Сент-Экзюпери находит в своей парижской квартире повестку. Капитану запасу Антуану де Сент-Экзюпери надлежит явиться 4 сентября на военный аэродром Тулуза-Монтодран. Однако специальной медицинской комиссии аэропорта Сент-Экзюпери по состоянию здоровья признан негодным к исполнению обязанностей военного летчика. Вот они, следствие серьезных травм, полученных в результате многих аварий в воздухе и на земле. Поставлен даже вопрос о демобилизации. Сент-Экзюпери в отчаянии. Он должен сражаться, действовать, ведь роль свидетеля всегда была ему так ненавистна. Скрипя сердце, он обращается за протекцией к высокопоставленным военным знакомым, к бывшим товарищам по линии, даже к своей подруге, связанной с верховными кругами. Наконец, в результате заступничества генерала Даве Сент-Экзюпери доверено обучение молодых пилотов. Однако это поручение им, воздушным асам, воспринимается почти как личное оскорбление. И из Тулузы в Париж летит письмо. «Умоляю тебя», — обращается Сент-Экзюпери к своей подруге, — «повлиять на Ш, чтобы меня перевели в истребительную авиацию. У меня есть многое, что сказать по поводу теперешних событий, но сказать я смогу эти вещи как боец, а не как турист. Все, что мне дорого, под угрозой. Я хочу участвовать в войне во имя любви к людям, во имя неписанной религии, которую я исповедую. Я не могу не участвовать». Просьбы возымели действие. Сент-Экзюпери переведен в авиачасть дальней разведки 2/33. Однако его участие в войне оказалось недолгим. Не проходит и года, как правительство Франции, объявившее Париж для нацистских войск открытым городом, заключает союз с Гитлером. Сент-Экзюпери покидает родину и уезжает в Америку. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокман.